Итак, друзья, всем привет. Здесь, с одной стороны, здесь Евгений Бычков, с другой стороны, Зума, у нас Николай Щербинин, наш профессиональный адвокат, юрист, магистр права, специалист по трудовому законодательству, специалист по иммиграционному законодательству. Николай, приветствую, 100 лет, 100 зим.
Здравствуйте, Женя, очень рад вас видеть, да, уже столько мы с вами не общались.
Это взаимно, да. Ну, давайте так, давайте вот, смотрите, небольшой вопросник, который вы мне любезно прислали, и здесь, конечно, есть несколько очень важных моментов, связанных с нашим сегодняшним бытием, не побоюсь этого слова. То есть пандемия продолжается, но началась активная вакцинация. Кстати, вы укололись?
Вы знаете, да, я получил первую вакцину буквально несколько недель назад.
Все нормально, без последствий у меня, я даже ничего не почувствовал.
Нет, нет никаких последствий.
Ну, прекрасно. Ну, знаете, у нас особенно среди русскоговорящей комьюнити, у нас ведь очень много ковид-диссидентов и людей, которые вообще отрицают существование ковида. Уж очень много тех, кто не хочет вакцинироваться. По разным причинам, не будем в них вникать. Так вот, вопрос-то к вам конкретный. А если вот говорить о трудовом законодательстве, то вот если человек отказывается вакцинироваться, его руководитель, его шеф, начальник, может обязать?
Вы знаете, если работник подписал трудовое соглашение, в котором он согласился на прививание от COVID, то у работодателя будет юридическое основание настаивать на исполнении этого условия договора. Если работник отказывается от прививания, то у работодателя будет основание уволить работника за неисполнение условий существующего трудового договора. Однако, если трудовые отношения возникли до наступления пандемии, и они продолжаются во время пандемии, и работодатель вдруг требует, чтобы работодатель привился, то в этом случае такого рода навязывание нового условия трудового договора будет нелегальным. И если, отказавшись от прививания от COVID, работник был уволен, то у него будет основание обратиться в суд о незаконном увольнении. Но это если работодатель настаивает, да? Но есть еще такая ситуация, где в случае навязывания привиться работник, который не хочет соглашаться с этим, по любым там для него принципиальным основаниям.
Ну, простейшее возьмем, религиозное, предположим.
Да, ну, да то таким образом такого рода навязывание, оно изменяет условия трудового договора, который работник может в одностороннем порядке прекратить и обратиться с иском в суд о конструктивном увольнении. И вы знаете, этот вопрос очень такой сейчас часто вентилируется в нашей медии. А что же делать работодателю? Ну, для того, чтобы работодателю избежать быть вовлеченным в дорогостоящие судебные разбирательства, работодатель может предпринять легальные шаги для изменения существующего трудового договора, который давал бы работодателю право требовать от работника привиться от COVID. Но здесь нужно добавить такой нюанс. Вы знаете, на работника давить и от него требовать и настаивать нельзя. Необходимо создать такую ситуацию для того, чтобы получить согласие от работников путем, например, предоставления какой-нибудь материальной ценности, предоставляющей собой новую или дополнительную форму компенсации для работников. Например, предоставление внеочередной премии, на которую работник иначе не мог бы претендовать. Или если вы делаете какой-то промоушен работнику, то это происходит изменение трудового договора, и, как правило, в случае промоушена заработная плата поднимается и дает право работнику внести любые условия труда, на которые работник имеет право согласиться или не согласиться. Таких, в глазах такого изменения, такая дополнительная форма компенсации символизирует взаимное волеизъявление сторон вступить в новые трудовые отношения, что и придает договору юридически обязательную силу.
Ну, попросту говоря, договариваться надо.
Настаивать нельзя. У работника, работодатель не может сказать, иди завтра прививайся, или твоя трудовая деятельность закончится. Если нет основания, условия, закрепленных в договоре, то, к сожалению, это работодатель ничего не может сделать. Бывают, конечно, исключения, но, опять же, знаете, может быть такая ситуация, что где-то произошел там всплеск коронавируса, и на работодателе висит обязательство предоставлять сотрудникам место для работы, которое является безопасным. То, ну, вы знаете, с моей точки зрения, даже в таких ситуациях, где если работодатели будут настаивать, что вот, Женя, вы идите, прививайтесь или не приходите на работу, это является предоставление в одностороннем порядке нового условия труда, который дает право работнику или согласиться, или не согласиться. Как правило, работник не должен соглашаться, потому что если нет какой-то дополнительной формы компенсации, то такое одностороннее принятие, оно, вы знаете, оно существует, я уверен, во многих организациях, только исключительно потому, что работники, они не знают своих прав. И если работодатель говорит, иди это делай, или мы тебя уволим, допустим, например, в какой-то русскоговорящей компании, или ты русскоговорящий сотрудник, который понятия не имеет, что такое трудовые отношения, и с чем их едят, то, к сожалению, вот этот правовой ликбез влечет за собой страх, и этот страх толкает работников сказать, ну, я лучше пойду, там, поставлю прививку от ковида, чем потерять работу, потому что сейчас очень работу найти, подобную работу найти достаточно нелегко. Да.
Но, судя по вашим уверенным вот этим всем репликам, вы уже имели опыт конкретный, да, таких кейсов?
Вы знаете, нет, у меня как такового такого не было, но это интерпретация просто трудового законодательства, трудовых отношений. И опять же, вы знаете, вот настаивание со стороны работника или, допустим, настаивание со стороны государства, которое заставляет людей идти и прививаться, оно конституционно не может быть подкреплено никак. И здесь, вы знаете, вот, может быть, вы читали в новостях где-то, по-моему, в Делавере, в штате, в Америке, они для того, чтобы подвигать людей на вакцинацию, они предложили лотерею, которая позволяет человеку выиграть $1 000 000. То есть, видите, давить не могут, но могут предоставлять какие-то условия, где люди будут соглашаться взамен на что-то. И такой порядок, в общем-то, и работает и в трудовых отношениях, потому что, вы знаете, если заключен трудовой договор, который не предусматривает того или иного условия, и работодатель в одностороннем порядке хочет сбросить это как бы или парашютировать это условие в существующий трудовой договор, оно не имеет юридической деятельности. И это невзирая, COVID ли это или еще какое-то другое условие, невозможно.
А что до пособий? Вот если человек уволен, ему кто оплачивает пособие? Работодатель, государство? Вообще, как вот в этой ситуации быть? Потому что на сокращение идут направо-налево сейчас.
Да, вы знаете, если работник был уволен работодателем, то ему, как правило, полагается выходное пособие. И выходное пособие, просто напомню, это выплата компенсации, которую работник получил бы, проработав до конца положенного ему срока извещения об увольнении. А этот срок извещения об увольнении, он регламентируется как законом о минимальных трудовых стандартах, так и контрактным правом, также общими прецедентным правом. Вы знаете же, посмотрите, три разных параллельных права. Нормальный сотрудник, даже если он работает на высокой позиции, который не сталкивался с проблемой трудовых отношений, понятия не имеет, как вообще калькулировать сумму выходного пособия. Вы знаете, вот несколько недель назад федеральное правительство приняло временный приказ, который имеет обратную силу и начинает действие с 27 сентября 2020 года, согласно которому любое выплаченное выходное пособие работодателям с 27 сентября 2020 года и до сегодняшнего дня не является заработком для целей оценки права человека подать на employment insurance или страховку по безработице. То есть, постараюсь еще раз более точнее объяснить. Это означает то, что если работник был уволен 27 сентября 2020 года, то любое полученное им выходное пособие от незаконного увольнения не влияет на его право получить страховку по безработице. Угу. Вы знаете, это настолько интересное и новое развитие, которое дает людям, вас уволили в прошлом ноябре. и работодатель выплатил, допустим, 5 месяцев компенсации, вы можете пойти в сервис Canada, который непосредственно рассматривает заявки на получение компенсации в ходе... Не компенсация, а страховки по безработице. Ну, то есть работникам нужно, уволенным работникам нужно пойти в сервис Canada и сказать, что вот новый закон вышел, новый приказ вышел федеральный, и будьте любезны, посчитайте, могу ли я быть квалифицирован на получение employment insurance, невзирая на то, что мне работодатель выплатил сумму выходного пособия. Об этом многие не знают, и это, вы знаете, это вышло... меньше, чем 2 недели назад, и вот многих клиентов, которых я представлял вот как раз с момента там с июня прошлого года, с сентября прошлого года, мы им всем послали письма, им говорим, идите обращайтесь в сервис Canada для того, чтобы по возможности получить дополнительную сумму компенсации.
Это очень интересная, это полезная информация. Вы об этом статью написали в газете «Плюс»,
да? А, нет, вы знаете, я статью написал, достаточно сложную статью написал, которая вот выйдет в пятницу, 21 мая, она фокусируется на постановлении, которое правительство Онтарио выпустило в мае 2020 года. Это постановление об экстренном отпуске в связи с инфекционными заболеваниями. И, вы знаете, это постановление, оно позволяет работодателям временно сокращать или сотрудников, или снижать их, или снижать, или вообще убирать их заработную плату по причинам, связанных с COVID-19, и только на время действия этого ковида.
А как можно, простите, я перебью, я хочу сразу уточнить, как мы узнаем, что ковид да все?
А это регламентируется в этом постановлении, и оно написано, что период COVID это, по-моему, с марта 2020 года по 3 июля 2021 года.
Вот за пока это время. Что так, пока что так.
Пока значит, что так. И оно позволяет работодателям сократить сотрудников или же снизить их и убрать заработную, или вообще убрать заработную плату без риска того, что их действия будут расценены как конструктивное увольнение. Вот ваши слушатели, они должны заметить такой нюанс, что сокращение и увольнение – это два разных концепта. Может быть, знаете, потому что у нас люди очень умные, они приезжают с России, там, с бывшего Советского Союза, других республик, которые знают, что сокращение и увольнение, оно как бы, они пересекающие концепты. В Канаде это не совсем так. Сокращение – это период временного отстранения сотрудников от работы по инициативе работодателя.
То есть он может вернуться? Сотрудник может вернуться.
Предполагается, что мы сокращаем вас на временный период. Если сокращение продлится более чем регламентированный период, то в этот момент сокращение трансформируется в увольнение, что влечет за собой возможность для работника подать иск о незаконном увольнении. Но вы знаете, вот это постановление, оно настолько controversial. Почему? Потому что когда оно вышло в прошлом году, в мае, да, все повальное количество сотрудников, которое сокращено было, это было колоссальное. Оно беспрецедентное. Почему? Потому что закон говорит, что если я могу сейчас, вот у меня 50 человек работают, я 20 человек сократил, без риска того, что когда я сокращаю вашу трудовую деятельность, хоть и временно, да, а у меня для того, чтобы сократить сотрудника, это право должно быть закреплено в контракте. А как правило, вот сколько контрактов я не смотрю, это право не прописано. А если право не прописано, это значит говорить, что в момент сокращения сотрудника непосредственно конструктивное увольнение. Напомню вашим слушателям, что такое конструктивное увольнение. Конструктивное увольнение – это вид незаконного увольнения, который предписывает, что внесение любых несогласованных на момент заключения договора изменений в трудовой договор может подставить под вопрос их правомерность, а также привести к потере его юридической силы. Если у меня в контракте прописано, что мой работодатель имеет право временно сократить меня, то это хорошо, то у него есть это право. А если не прописано, и он меня сокращается, это одностороннее действие со стороны работодателя, которое влечет за собой возможность обратиться с иском о незаконном, о конструктивном увольнении. И вот смотрите теперь, какой канандрум. Постановление дает право работникам сократить временно сотрудников без риска на конструктивное, без риска подачи на конструктивное увольнение. Но у нас же еще есть, действует общее прецедентное право. То есть у нас вот есть законодательство, оно называется статутное право. Это которое включает в себя законы, нормативные акты и так дальше. А есть общее и прецедентное право страны, которое идет как рука в руку параллельно с статутным правом. И это общее прецедентное право, оно вносит изменения, дополнения, разъяснения в статутное право. Но оно как бы действует не то, что обособленно, они идут как, вот, знаешь, рука в руку. Но так постановление дает работникам, защищает работодателей от риска о конструктивном увольнении и ситуациях, непосредственно вытекающих из закона. Но не дает права, не дает права, не защищает работников из ситуаций, которые вытекают из общего или прецедентного права. Так вот, я 2 недели назад вышло решение, первое решение, которое, к счастью, оно, я связался с лояршей, с адвокатшей, которая проиграла это дело, и она сказала, что это дело было, они подали апелляцию для того, чтобы опровергнуть это решение. Так вот, это решение, которое я четко описал в статье, люди, которые интересуются такими вопросами, просто хотят знать свои права, они должны вот прочитать статью, выйдет в пятницу. И вот в этом решении судья четко сказал, да, у нас есть постановление, да, оно защищает работников от конструктивного увольнения по ситуациям, вытекающих из закона, но оно не защищает работников и работодателей из ситуаций, которые вытекают из общего прецедентного права. То есть по закону то, что вам полагается сотруднику, работодателю платить не нужно, но ущерб за одностороннее сокращение сотрудника по общему прецедентному праву должен был выплатен работодателем работнику. То есть, понимаешь, здесь создался такой конфликт. С одной стороны, постановление позволяет сократить сотрудника, а общее прецедентное право не позволяет.
И
вот как раз, ну, и судья сказал, что потому что не позволяет, а общее право позволяет, так что будьте любезны, заплатите. Но, опять же, вы знаете, это вызвало такой большой фурор, и я очень рад, что это дело сейчас находится в апелляционном суде, и потому что, знаете, правы мы, не правы, потому что некоторые адвокаты говорят, ну, это так и правильно. Я, например, как раз в другом лагере, я говорю, что решение абсолютно неправильно, и привожу очень серьезные доводы, почему я говорю это. И, вы знаете, кто прав, не прав, неважно. Это такие дела, они всегда должны апеллироваться для того, чтобы такой важный юридический нюанс был разъяснен как работодателям, работникам, консультантам и нам, как адвокатам. Потому что, вы знаете, вот очень тяжело навигировать сейчас вот эти узкие такие проблематичные ситуации без мнения апелляционного суда Антарио.
Очень запутанная ситуация, но у нас очень запутанное время, Николай, правда же? Это все, конечно, взаимосвязано. И вы видите какой-то свет вообще?
Я вижу. Вы знаете, ну, мне очень радует, что наше правительство, как и федеральное, так и непосредственно антарийское правительство, они предпринимают шаги для защиты прав работника. Вот, вы знаете, 29 апреля, просто 2 недели назад, да, правительство Антарии внесло поправки вот в закон о минимальных трудовых стандартах, а это закон, который регулирует отношения между работниками и работодателями провинции Антарии. И эти поправки сейчас обязуют работодателей предоставлять работникам до 3 дней оплаченного экстренного отпуска по инфекционным заболеваниям по причинам, связанным с COVID. Такой экстренный отпуск, он доступен по определенным, конечно, квалификационным критериям, ну, в том числе включается, вот, например, если сотрудник собирается сделать вакцинацию, или если сотрудник испытывает какой-то побочный эффект от вакцинации, и на основании этого он не может вернуться на работу. Так вот теперь правительство внесло вот эту поправку, о которой уже сейчас действует, которая позволяет сотруднику находиться дома до 3 дней, которые будут оплачиваться. Вот, которое вот постановление мы сейчас говорили от мая 2020 года, позволяет работнику сократить работника. И когда работник сокращается, ему не полагается никакая выплата. Он должен пойти в сервис Canada, обратиться на какие-то там страховки, которые правительство предусматривает. А здесь, понимаешь, Вот если получил побочный эффект, как моя коллега, она адвокатша, она сделала AstraZeneca вакцину, и она 2 дня не могла просто встать. У нее была температура 103 градуса Фаренгейта, где-то 38-39 градусов по Цельсию. И она мне присылает фотку градусника, я говорю, как так, уже 2-й день у тебя такая температура? Но потом все прошло. И вот как раз в таких ситуациях, там по-моему, 6 или 7 ситуаций, где позволительно работника не выходить на работу, не терять деньги, не терять, а выплата за каждый день до $200. То есть вот получается 3 дня, это 3 оплачиваемых дня, где-то получается, если суммировать, до $600 работодатель должен будет оплатить работнику. Но опять же, определенные условия, которые квалифицируют.
Да, я понимаю, да, я понимаю. Ну, в общем, друзья, пожалуйста, за подробностями, ну, непосредственно к Николаю Щербинину, описание его контактов под этим подкастом. И плюс к тому, вот это в пятницу, 21 мая, в газете «Плюс» выходит его статья. Пожалуйста, сосредоточьтесь, потому что там серьезные дела. Но, Николай, знаете что, в принципе, я не хочу вас задерживать, но вторая ваша часть, основная часть вашей работы связана с эмиграцией. И я понимаю, что эмиграция, в общем, была приостановлена, конечно, на весь этот период времени. Вот в общих, в самых общих чертах, какова ситуация на сегодняшний день? И мы же, естественно, ждем большого наплыва эмигрантов, потому что, ну, рано или поздно сейчас границы откроются.
Ой, вы знаете, на самом деле в 2020 году иммиграция была рассмотрение дел было очень сильно замедлено, депортации были абсолютно все отклонены, ничего не происходило. Сейчас я вижу, что вот с января этого года иммиграция активизировалась, и начались депортации, но также они выносят решения по иммиграционным вопросам, то есть когда ты подаешь ходатайство на постоянное место жительства, и достаточно быстро рассматриваются дела, и также по вопросам, связанным с гражданством. Но вот, вы знаете, конечно, нам нужны иммигранты, и особенно те иммигранты, которые иностранные студенты, которые обучаются здесь. И вот 5 мая, вот буквально меньше, чем 2 недели назад, министр иммиграции вел особую государственную политику, которая предоставляет постоянный статус временным работникам, иностранным выпускникам, выпускников канадских заведений, которые уже находятся в Канаде и обладают навыком и опытом, необходимым для борьбы с пандемией и ускорения нашего канадского экономического восстановления. То есть они запустили там 3 разных ветви и новые ветви иммиграции, которые начали действие 6 мая, и они закроются в ноябре этого года. Или же ранее, если иммиграционный департамент наберет необходимое, не то что необходимое, а определенное количество ходатайств. Вот, например, одна из программ, ты можешь подать на постоянное место жительства, если ты был временный работник в сфере здравоохранения во время вот этого нашей пандемии. И на это выделено 20 тысяч ходатайств. Потом 30 тысяч ходатайств выделено для временных работников, которые работали в других, знаете, называется essential businesses.
Да, да, да? Конечно, конечно.
И essential, как, Женя, essential – это, наверное, вот основные профессии, да? То есть вот если какие-то основные профессии, которые нам необходимы в Канаде, на это было выделено 30 тысяч ходатайств. А 40 дополнительных тысяч ходатайств было выделено для иностранных студентов, которые окончили соответствующее канадское учебное заведение. И, ну, там, естественно, определенные критерии, как, например, для того, чтобы принять участие в одной из программ, ходатели должны иметь как минимум 1 год опыта работы в Канаде в области здравоохранения или другой вот этот предварительно утвержденной основной профессии. Но, опять же, если те, кто работает в области здравоохранения, для них это просто беспрецедентная возможность. Понимаешь, если даже со статусом проблемы и так дальше, то это беспрецедентная возможность получить статус постоянного резидента в Канаде. И я подозреваю, что, смотрите, они открыли 6 мая, этот онлайн-портал, где ты можешь подавать эти ходатайства. Я уверен, что большинство, если не все вот эти места, которые были выделены, смотри, 20, 30 и 40, получается, 90 тысяч мест было выделено. Я более чем уверен, что есть больше, чем половина уже занята. Потому что люди готовятся, вы же знаете, как ты сидишь, готовишься, вот только завтра шлагбаум открыли, и сразу все подают на это. Опять же, если вдруг кому-то откажут, да, по этим вопросам, пускай найдут нормального адвоката, который может постараться оспорить это.
Ну, в общем, я так чувствую, что это должно быть нашим следующим митингом с вами. Потому что здесь, конечно, дополнительно... То есть вот трудовое законодательство, которым вы занимаетесь непосредственно профессионально, и иммиграционное, которым вы тоже занимаетесь непосредственно профессионально, это две, в общем, области, ну, две абсолютно разные области, да? И неплохо было бы вас, конечно, потерзать вопросами по иммиграции тоже. Наверняка многих это тоже интересует.
Ну, знаете, с удовольствием. Опять же, как я... Может быть, не раз говорил, что если вдруг вот слушатель получит негативный ответ от иммиграции, или же будут они, например, сокращены или уволены, не паникуйте. Найдите правильного адвоката. Я не говорю, приходите ко мне. Правильного адвоката, который соображает по этим вопросам. И сходите на консультацию, послушайте, что вам скажут. И после этого предпринимайте шаги. И обязательно ничего не подписывайте. Вы знаете, люди звонят и говорят, вот мне завтра нужно идти в иммиграцию, и они хотят, чтобы я какой-то, мне сказали, что я должна подписать что. А если я не подпишу, что мне можно делать? В большинстве случаев можно ничего не подписывать. Или есть определенные фразы, которые я, например, советую людям, скажу, напиши, подпишись, но напиши по-английски вот так. Напиши по-английски, под своей подписью. И вы знаете, и такого рода развитие событий, они просто выбрасывают дело из как бы стандарта в нестандартно, что, в общем-то, и нужно, особенно если ты хочешь приостановить депортацию. Представляешь, какая возможность сейчас? Вот, иммиграция, да, они же тоже боятся, они же государственные чиновники, они домой к тебе приходить не будут. А если, например, у тебя грозит депортация, а у тебя так получилось, что ты был в близком контакте с кем-то,
Да, ну здесь есть много нюансов. Это интересно, Николай.
Это обязательно нужно разговаривать на конфиденциальных консультациях с адвокатами, которые соображают, чтобы помочь людям остаться здесь. Особенно, представляешь, сейчас такая возможность. Но, ну, если вот, Женя, вот если у вас, например, там, не дай бог, ну, не знаю, с сахаром проблемы, диабет, да, диабет, который является одним из проблематичных признаков для COVID. И у тебя иммиграция говорит, давай, садись в самолет, поехали.
Ну да.
А как поеду?
Ну да.
А они знают, что делают сейчас иммиграционные власти, вот, да, пограничная служба иммиграции непосредственно, которая занимается выдворением? Они просят тебя подписать waiver, то есть это форма, которая говорит, что отстраняю от ответственности, то есть я не буду подавать никакой исковой заявки против государства, если вдруг я заболею ковидом.
Ну, здравствуйте. Так вот, подписывать это не надо.
Ну, здравствуйте.
Я понял.
Вы меня садите в самолет, а я еще вас должен от ответственности избавить.
Окей, я понял. Значит, друзья, еще раз подробные контакты Николая Щербинина в описании под этим подкастом, плюс его статья 21 мая в газете «Плюс». Ну и с надеждой на продолжение банкета, Николай.
С удовольствием, рад. Передавайте большой привет Борису, Али.
Обязательно, конечно.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, Николай, спасибо большое.
Пока.
Мы на этом заканчиваем. До скорой встречи, я надеюсь.
До свидания.
Разделы объявлений в газетах Russian Info и газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified, в Russian Info и в газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416-226-4777. 226-4777.